Глава 8. Встречи в пещере и вокруг нее. Люди, почем зря ругали затянувшуюся дождливую погоду, хмурились, вглядываясь в тусклое небо. Бывает же такое, то не допросишься дождя, а то деваться от него некуда. А между тем этот дождь, скорее, чем солнце, размесил, а потом и превратил в воду почти весь снег на субальпийских лугах. Бурые и рыжие холмы оголились во всей своей зимней неприглядности. Старая, войлоком сбившаяся трава, прошитая во всех направлениях мышиными ходами, убитые морозом еще осенью толстые стебли лопухов, борщевиков и цицербита — в ложбинах, где снег вытаил в последнюю очередь, черными пятнами лежали усталые кусты рододендрона. Луга были пустынны. Только истинные верхолазы, кавказские туры, не покидали своих родных скал и, пока не потеплело, довольствовались малым, сухой прошлогодней травой и однолетними веточками березовых кустов. Снег растаял и около высокогорного приюта, где хозяйничал Александр Сергеевич. Старому человеку удалось поставить на ноги искореженные, смятые снегом полукруглые домики. Они поднялись уже не такими красивыми, но все-таки могли дать приют усталому племени туристов. Закончив ремонтные дела, Александр Сергеевич решил сходить на свой старый приют прохладный. Поскольку снег на Субальпике сошел, он посчитал возможным сделать ходку напрямик, минуя известные тропы по одному из тех маршрутов, которые знал он, да еще пяток лесников. Ночевку предполагал устроить где-нибудь около Джемарука. Там недавно поставили балаган. Сергеевич окинул взглядом свой филиал, укрепил за плечами рюкзак, за поясом топор и с позаранку пошел точно на восток, стараясь не очень отходить от размоченных лугов, чтобы не попасть в какое-нибудь непроходимое ущелье. Туман мешал ориентироваться. Когда между приютом и путником пролегло 2 км, опять пошел сильный дождь. Сергеич оглядел свой промокший плащ, плюнул в сердцах и повернул назад. Следов раскисшие луга не оставляли. Александр Сергеевич шел больше по наитию, чем по приметам, потому какие же приметы, если перед тобой стоит серая шумящая стена дождя? Прошел час-другой, а вокруг не оказалось ничего похожего на только что оставленный приют. Заблудился, в общем. Начал забирать левей, куда полого спускался луг. Даже шаг ускорил, считая, что вот сейчас пихтарник войдет и отдохнет у огня. Но вдруг оказался на краю пропасти, глубину которой определить не мог. Буркнув что-то сердитое в адрес дурня, которому, само собой, в такую погоду только на печи лежать, Сергеич тронулся вдоль обрыва и скоро опять очутился перед ущельем. Пошел было вправо, по краю ущелья, попал в непролазные кустарники. Они повели его вниз, и тут перед ним выросла высоченная стена из мрачного мокрого камня. Под стеной торчали небольшие искривленные буковые деревца, темнел кустарник. Измученный человек принял решение идти вдоль обрыва, высматривая пещеру или хоть углубление, куда не заливает дождь. По пути Сергеич срубил и взвалил на плечо сухостойное деревцо, а то ведь будет ли оно там, где удобно ладить огонь, еще неизвестно. К счастью, вскоре на высоте не более 3 метров обнаружилась выступающая плита, а над ней черный зев углубления. Увидел даже не вход, а просто щель между 2 разошедшимися стоящими вертикально плитами. Откинул прилепившийся к камню самшит и смело полез в эту щель. 2 метра узкого прохода, а дальше широко и никакого движения воздуха. Тепло. Значит, непроходная пещера. Александр Сергеевич сбросил рюкзак, плащ, порубил свою жердь, и вскоре приятный дымок потянулся из расщелины, свидетельствуя о том, что пещера не маленькая, и тяга в ней все-таки есть. Первый час ему было не досуг наблюдать за окружающей тьмой, он сушился. Потом с удовольствием натянул на себя теплую, дымом пахнущую одежду, повесил вниз голенищами сапоги и сел на камешек в одних жарких, жененой вязки шерстяных носках, наклонившись над экономным костром. Отлично устроился. День клонился к вечеру. Дождик то лил, как из ведра, то едва моросил, конца ему не было, и Александр Сергеевич понял, что придется заночевать в этом судьбой уготованном месте. Уже в сумерках выглянул. Нет дождя. Небо поднялось, вдали разведнелось, показалась белая шапка горы. Ну-ка, поглядим, куда это мы попали. С такими словами он вышел на каменный порожек и приложил бинокль глазам. Зубчатый хребет возник на фоне темнеющего неба, и он тотчас угадал в нем знакомый отрог, видный также и от балаганов, но под другим углом зрения. И еще одинокая горушка, похожая на островерхий шатер, попалась на глаза. Если рядом такие знакомые горы, то где-то поблизости и приют. Теперь бы подняться повыше. Александр Сергеевич вскинул голову и придержал шапку. Стена над пещерой при ближайшем рассмотрении выглядела менее крутой. Ах, была не была, и, поплевав на ладони, полез наверх, не оглядываясь, чтобы не пугаться высоты. Вылез, наконец. 30 метров всего было над пещерой. А вылезши, широко заулыбался. Ну, конечно. Меньше, чем в километре, чернел старый балаган. Путь к нему слегка подымался. Еще дальше стоял грузный, как старинный комод, голобокий Эштен. 20 минут, и он дома. Только вот вещи захватит в пещере. Но, глянув вниз, Александр Сергеевич понял, спускаться к пещере куда труднее и опаснее, чем подыматься, хотя расстояние тут измерялось только десятками метров. Когда подымался, назад не глядел, а сейчас, как глянул, так не по себе сделалось. Экая пропастина. Махнул рукой на вещи и пошел к приюту прямиком через щебенистый плешивый луг, покрытый крупными обломками скал. Переночую, а завтра за вещами. Когда стемнело, над балаганом поднялся ленивый дымок, в окне блеснул красный свет керосиновой лампы. Поход не удался. Его можно повторить в более удобное время. Перевал — это не просто горбатый узкий хребет, достигнув которого можно распрекрасным образом увидеть дали по обе стороны, на юг и север, и, отдохнувши на остром лезвии горы, начинать спуск по другую сторону. На всем протяжении главного Кавказа нет точно обозначенной водораздельной границы или заметного бугра со спуском на обе стороны. Чаще всего это обширные, горбатые, изломанные плато со спусками и впадинами в разные стороны, пересеченные большими и малыми ущельями, руслами ручьев, утыканные холмами, перерезанные глубокими долинами, подступающими сюда со всех сторон, так хитроумно, что поначалу и не поймешь, откуда и куда. С северной стороны главного перевала лежат параллельные хребты. Они отделяются от него широкими лесными долинами и узкими ущельями. К главному Кавказу подходят и поперечные хребты, нарушающие всякий порядок и симметрию. Они поднимаются с поверхности земли за десятки километров от перевалов, лезут в небо и как-то незаметно переходят в единый комплекс высокогорных плато на высоте около 2 километров. Один из таких хребтов разрывает одежду леса неподалеку от станицы Саховской и отвесной стеной высится над осыпями, покрытыми дубовым лесом. Он раздается вширь, довольно плавно подходит к параллельному хребту, сливается с ним, а за вторым подъемом входит в систему другого плато. Там не растет лес и нет сплошного луга, а есть большое нагорье, похожее на городскую площадь, где нерадивые строители расковыряли старую булыжную мостовую, нарыли всяких канав, набросали кучи камня, щебня и горы песка, а уложить асфальт у них времени не хватило. В этом беспорядочном, сумбурном месте кое-где выросли березовые колки, по впадинам расселись кусты вереска, черемухи и боярышника. Северные спуски облюбовал мелкий рододендрон, а на южных выросла жесткая щетинистая трава. И красиво, и дрожь берет. Такая первобытная суровая картина, что не хватает только неандертальцев в шкурах и с дубиной, да парочки саблезубых тигров для живописности. С трех сторон в отдалении поднимаются одинокие горы-великаны. На склонах среди камней блестят ледники и снежники. Чтобы достигнуть главного перевала, надо пересечь это плато, миновать второстепенный перевал и слегка обогнуть две горы по очень хлипким осыпям, уходящим вниз на головокружительном вираже. Как раз на краю каменного плато и прилепились домики туристского приюта, отремонтированные Александром Сергеевичем. Когда стоишь на плато среди развороченных камней и видишь бесчисленные впадины, не имеющие выхода, русло ручьев, вдруг заканчивающиеся тупиками, смотришь на широчайшую площадь из белого известняка и гипса, только местами покрытого растительностью, невольно спрашиваешь себя, а куда девается вода, которая льется из туч в таком количестве, которого хватило бы российским степям по крайней мере на 5-6 благополучных сезонов? Каким образом не захлебнется в полой воде это плато, когда начинает таять 3-4-метровый слой снега на нем? Ни болот, ни мха, способных впитать воду, тут почти не увидишь. Нет и сколько-нибудь заметных ручьев, по которым сбегает она. Просачивается сквозь трещины породы. Только куда? Гидрогеологи говорят, что дожди, упавшие здесь в годы русско-кавказской войны, прошли в земной глубине сотни верст и поднялись по скважинам в Краснодаре только в 60-е годы нашего столетия. До Ростова они дойдут в начале следующего века, тогда же пополнят и Азовское море. А тот дождь, который только что намочил Александра Сергеевича и ушел сквозь трещины камня в земные глубины, очищаясь, согреваясь или насыщаясь солями, будет поднят людьми для питья и прочих надобностей где-нибудь в степных городах Ейске или Тихорецке лишь в конце 21-го столетия. Высокогорное плато сложено из непрочной породы, известняков. Их легко размыть. Именно это и сделала вода за века и долгие эры. Известняковый массив в глубине весь изрезан ходами. Их выточила просочившаяся вода. Не отдельные пещеры, а лабиринт, которому нет конца. Бесконечная сеть проходов, галерей, залов, колодцев, тупиков, узких щелей с мокрыми стенками и широких коридоров с гулкими потолками. Подземные ручьи, озера, изумительные натеки на полу и потолках и еще множество всякого неизвестного, потому что никто сюда не забирался. Даже опытные лесники и те могут по пальцам одной руки пересчитать найденные ими входы в этот таинственный мир, куда сами они не проникали. Александру Сергеевичу повезло. По прихоти судьбы он обнаружил еще один неизвестный ход. Особого значения своей находке он не придал и, как мы знаем, спокойно уснул в балагане. Можно понять браконьера Казинского, его страшную, прямо-таки бешеную ярость. По вине шалого медведя он остался в горах без необходимых вещей, а главное, без продуктов. Беглец вернулся в свое логово, сел на спальный мешок и нахохлился. Возвращаться в лес около станицы сейчас незачем, к нему никто не выйдет. Единственная надежда на винтовку. Ружье прокормит. Но прежде чем стрелять, придется отыскать соль. Подумав, Казинский решил подняться выше и поискать соль в субальпийской зоне. Он знавал 2-3 солонца, места для сбрасывания грудок каменной соли. Может, остался кусок другой с осени. Не без грусти оглядел он свою берлогу. Такое уютное место. Поворошил прутиком золу в костре, заглянул в пустой котелок, потом на часы. Есть хочется, а под рукой даже корки хлебной нет. И ночь наступает. Уснул он на голодный желудок, спал крайне беспокойно, чуть свет встал, злой и осунувшийся. Поскорее забросил за спину ружье, свернул постельный мешок и пошел сквозь мокрый притихший лес вверх по долине. С каждым шагом подъем делался круче. Казинский задыхался, но лез напрямую. Он нервничал и срывал зло на ветках, которые то и дело загораживали дорогу, сердцем ломал их, бросал и тихо, но грозно ругался. Скоро он выдохся окончательно, но тут сквозь белоствольный березняк проглянула поляна, и он понял, что достиг верхней границы леса. На опушке внимательно осмотрелся и вспомнил, как называется это плато — Каменное море. Приходилось когда-то бывать. Идти решил от одной заросли к другой, чтобы не оставаться подолгу на открытом месте. У лесников-заповедника есть такая привычка — сядут в куста, где повыше, и часами высматривают в бинокль. Казинскому только не хватает попасться на глаза лесной стражи. Когда впереди, сквозь дождевую мглу, на несколько минут выглянул темный массив Эштена, Казинский свернул левей к тому месту, где когда-то лежала соль. Через короткое время он скрылся в кустах, выглянул в сторону солонца и замер. Там топталась семейка оленей. Они спокойно лизали соль. Вот эта встреча! Словно награда за утраченное. Олени не проявляли беспокойства, а значит, нечего беспокоиться и ему. Звери почуют человека прежде, чем он. Видно, вблизи никого нет. Ну, если так... Казинский осторожно снял затвор с предохранителя, просунул ствол в развилку березы и стал выбирать, кого ему стрелять. Он решил свалить Велорогова, который выделялся среди других осанкой и ростом. Около него все время прохаживалась старая, судя по впалым бокам и отвисшему животу, оленуха. Перед ним стояло стадо хоббика. И опять преступник наметил в жертву именно его. Казинский чувствовал себя не очень уверенно. Руки у него дрожали. Неудивительно. Столько пройти в гору, да еще голодным. Он перевел дыхание, поймал в прорезь правую лопатку хоббика с опущенной к земле головой и нажал на спуск. Грохнул выстрел. Не очень громко, потому что туман и влага в воздухе вязко держали звуки. Хоббик в момент выстрела как раз переступил и поднял голову. Его прыжок на месте показался Казинскому просто гигантским. Оленя словно подбросило. В следующее мгновение он должен был грохнуться бездыханным, но почему-то не упал снова. Правда, не таким резвым прыжком отскочил в сторону, и тут Казинский увидел, как беспомощно дергает ножками маленький ланчук, которого заслоняла главная цель. Он понял, что пуля нашла все-таки жертву. Стадо бросилось в рассыпную. И через 5 секунд исчезла. Казинский, не очень довольный собой, постоял в кустах, еще раз осмотрелся и только тогда вышел. У ланчука уже стекленели глаза. Кровь покрывала камни. Браконьер приподнял олененка за задние ножки и поволок. Потом бросил, вернулся, выбрал килограммовый кусок зализанной каменной соли и опять, забрав олененка, пошел вниз, где лес погуще. Там освежевал тушку, брезгливо подумав, что мясо у молочного не больно хорошее. Но в теперешнем положении выбирать не приходилось. Вскоре над кустами поднялся дымок и запахло вареным. А хоббик? Что с ним? пуля не миновала и его. Когда он переступил с ноги на ногу, раздался выстрел. Ему обожгло переднюю ляжку чуть выше колена, но, к счастью, затронуло только мякоть. Пуля прошла на вылет, и бедняга сигалеток, топтавшийся сзади, стал ее жертвой. Ох, какую боль! А главное, страх пережил Хоббик. Он в горячах, словно ветер, помчался прочь от солонца. Оленуха большими прыжками едва поспевала за ним. Кровь сочилась и капала из раны, ее запах холодил сердце оленухи. Она не отставала ни на шаг от своего приемыша. Очень скоро Хоббик почувствовал слабость, остановился и тут же лег недоуменно, посматривая на ногу, которую жгло огнем. Оленуха потянулась к нему и осторожно лизнула рану. Хоббик закрыл глаза. В той стороне, откуда пришлось бежать, вновь раздался треск ветвей. Хоббик пошевелился, чтобы встать, но оленуха лишь уши выставила. Нет, не враг. Из кустов вырвалась ланка, чей олененок остался там. Бока ее в темной испарине глубоко и часто подымались, ноги дрожали, в глазах застыли ужас и страдания. Пересиливая страх, она отстала от остальных, видела человека, бегала от куста к кусту, все еще надеясь на чудо. Но когда убийца поволок жертву, и она увидела, что именно у него в руках, то поняла случившееся и умчалась за стадом. А Хоббик уже догадался, кто виновен во всем, в его боли и потере маленького. Человек с ружьем. Впервые в доверчивое сердце оленя заползал страх перед человеком вообще. Перед любым человеком. Вмиг оказались разрушенными все дружеские связи между ним и двуногим существом. Видно, Козинский, утолив голод и прихватив с собой остатки мяса, подался в их сторону, потому что старая оленуха забеспокоилась, забегала вокруг Хоббика, ее волнение передалось ему, раненый с трудом поднялся и, припадая на правую ногу, поплелся за ней. Опытный браконьер, двигаясь следом за оленями, не мог не заметить пятен крови, окропившей зеленый лист и траву. Значит, тому велорогому тоже попало. Через короткое время он уже топтался на месте первой лёжки Хоббика. Усмехнулся, плохо зацепил, раз ушел. Внимательно осмотрел кусты, траву и скоро нашел новые капли крови и опять пошел следом. Но на горы спускалась ночь. Козинский разыскал место для ночлега, обошелся без костра, холодным в обед сваренным мясом и, наломав веток под себя, залез в спальный мешок. Человек уснул, а Хоббик с оленухой продолжали идти по темному лесу через каменные завалы и густые кустарники, чтобы оставить между собой и человеком как можно больше пространства. Сил у Хоббика не хватило на всю ночь. Рана воспалилась, его била дрожь, влажный нос высох, и олень уже плохо воспринимал запахи. Шел все медленнее, все сильнее пошатывался. Оленуха оглядывалась, тревожно тянулась к нему, просила еще немного, еще. Она знала, где скрыться. Свернув в узкое ущелье, оленуха стала прыгать с камня на камень и каждый раз оглядывалась, не отстает ли Хоббик. Он не очень охотно пошел в ущелье, такие места похожи на ловушку. Маленькие ущелья в верхней части круто поднимаются и еще быстрее сужаются и заканчиваются отвесной стеной. Выхода оттуда нет. Из последних сил ковылял Хоббик за оленухой, без тропы, через громадные камни и валежины. Впереди возник просвет, и они вышли на маленькую лужайку, покрытую густой низкорослой альпийской травой. Сбоку из трещины вытекал ручей. Чуть дальше громоздились один на другим скальные обломки, да так высоко, что темное облачное небо едва виднелось в просвете сблизившихся стен. Оленуха напилась. Хоббик тоже с жадностью припал к роднику, потом через силу пощипал травы, а, подняв голову, увидел свою охранительницу уже на скале в позе нетерпеливого ожидания. Хоббик с трудом запрыгал туда, и они вместе пошли по узкому карнизу все выше и выше, пока не очутились метрах в 10 или 15 над травянистой площадкой. Прямо перед ними зияло черное отверстие пещеры. В пещере было сухо и свежо. Хоббик лег, опустив голову, Оленуха потянулась к нему, залезала рану и тоже легла, глубоко и покойно вздохнув. Путь закончен. Ночь едва шевелила вершинами высоких пихт. Спали горы, спали деревья и звери. Когда Оленуха с Хоббиком спустилась, чтобы попить из родника, густая трава стояла вся в белом инее. На зубах она похрустывала. Теплые губы ощущали ее твердый холод. Хоббик хромал. Ощущение болезни не проходило, но он все-таки пощипал травы, потом улегся на лужайке. Когда солнце взошло повыше и достало до глубокого ущелья, отовсюду закапало. Это оттаивали камни и зеленые ветки, опушенные морозцем. Запел черный дрозд. Его самозабвенное звонкое щелканье до краев заполнило зеленый распадок. Только этих звуков и не хватало для полноты утренней картины. Стало веселей и теплей. Хоббик устало развесил уши. Внезапно дрозд умолк. Оленуха вытянула шею и наставила уши. В следующую секунду она уже прыгала по камням, забираясь на тропу, чтобы скрыться в пещере. Хоббик, подхлестнутый беспокойством, торопился за ней. Согревавшийся воздух, наполненный свежестью, зеленью, пряными испарениями цветов, подымался снизу. Оленуха стояла у входа в пещеру, заслонив собой Хоббика. Ноздри ее дрогнули. Опять этот страшный человек. Повернувшись, она решительно пошла в черную глубину пещеры. Хоббик заторопился следом, чуть не касаясь носом ее белого хвостика. Отличный следопыт Казинской нашел дорогу оленей и тоже вошел в ущелье. Он даже плечами пожал, девясь звериной глупости. В западню попал его подранок. Оленя не оказалось среди пихт. Не нашелся он и на лужайке. Только следы да темное пятно сукровицы в том месте, где лежал. Браконьер обошел все камни, заглянул чуть не под каждый куст. Что такое? И только тогда заметил узкий карниз на высоте. Уж не там ли? Добравшись до тропы наверх, увидел свежесодранный мох. Карниз привел его к пещере. Он обнаружил следы, но не угадал, что выследил двух оленей. Оставив ружье у входа, спустился вниз, наломал сухих пихтовых веток, снова поднялся, зажег связанные ветки и с винтовкой в правой руке, с факелом в левой, пошел по расширяющемуся коридору вглубь горы, ежеминутно ожидая увидеть оленьи глаза с отблеском факела в них. Пожалуй, он прошел по кривому ходу сотню метров, не меньше, и попал в зал, откуда расходились 3 или 4 коридора. Над головой увидел огромные глыбы. Испугался. А тут и ветки догорать стали. Жуткая темнота. Раздосадованный повернул назад. Еще не хватает заблудиться в этом подземелье. Когда вышел, перевел дух. Все-таки страшно в глубине горы, в кромешной тьме. Но олень-то олень. Ушел, словно знал, куда ведет пещера. А куда она, собственно, ведет? В узком ущелье Казинский оставался до вечера, ночь провел около входа в пещеру. Уходя, браконьер решил, что олень забился в какую-нибудь темную даль и там подох. На площадке перед входом в пещеру остались пепел и угли маленького костра. Еще до зари Александр Сергеевич увидел прояснившееся небо и стал собираться. Теперь он спокойно отправится на свой второй приют. Только спустится в подземелье, возьмет оставленные пожитки. На скалах Эштена неокрепшим петушиным голоском пропел зарю улар. Еще и еще раз. Тоже к ведру. Согревающийся ветер обдул заиндевевшие луга. В отдалении не шибко гудела река. Александр Сергеевич пришел на край крутого обрыва, по которому поднялся вчера, и пошел вдоль, отыскивая подходящий спуск. Осклизлые после ночного заморозка камни затрудняли путь, но когда он добрался до плиты у входа в пещеру, солнце успело высушить тонкую пленочку воды. Подняться к порогу труда уже не представлял. Все его пожитки лежали на месте. Белый пепел покрыл кострище. Из глубины пещеры тянуло теплом. — Эка занятная дыра, — сказал себе Александр Сергеевич, заинтересованный, пошел вглубь, опасливо посматривая на каменный свод. Когда свету сделалось мало, он остановился, пожалев, что не захватил фонарь. Тишина подземелья действовала удручающе. Вход светился вдали манящим голубым окошком, как экран телевизора в углу комнаты. Настороженное ухо Сергеича вдруг различило глухое цоканье копыт по камню. Удивленный и несколько испуганный, он огляделся, юркнул небольшую нишу на боковине коридора и осторожно выглянул. Из серых сумерек пещеры на него спокойно шла крупная оленуха, а за ней, чуть поотстав, еще один олень с рожками. Молодничок! Оленуха не могла почуять человека, по коридору тянуло от нее. Сергеич прямо-таки влип в стенку, сросся с камнем. Оленуха только прошла и, не оглянувшись, сделала дикий скачок вперед и умчалась. Значит, набросила запах. А второй олень, какой-то потерянный, не поняв маневра ведущий, но озадаченный, остановился прямо против Александра Сергеевича и, завороженный ярким светом впереди, не сразу разглядел человек. Сильная рука вытянулась из стены и ухватила хоббика за рога. Он даже испугаться не успел. Если и рванулся, то не очень, силенок у него оставалось совсем мало. — Попался, малец, — сказал Сергеич довольным голосом, и сам удивился спокойствию пленника. Живо сорвал с себя брезентовый пояс, захлестнул за рога, а, чтобы вовсе усмирить животное, накрыл ему шапкой глаза и повел к выходу, хмыкая от удовольствия. На свету, крепко удерживая оленя, Александр Сергеевич оглядел Белорогова и даже рот раскрыл от удивления. На ухе его четко виднелся треугольный вырез. — Ну, скажи, не диво, это же Метина Егора Молчанова. Уж не тебя ли зовут Хоббиком, малец? Такое дело я, само собой, не оставлю. Не-не, пойдем до приюта. Оленуха бегала взад-вперед в метрах в трехстах, все видела, переживала, но чем могла пособить хоббику? Любовь к приемышу пересиливал страх. Оленуха оставалась на виду, пока Сергеич вел хоббика к приюту, запирал в один из пустующих домиков, уходил куда-то вниз и возвратился с тугим мешком, набитым сочной травой. Похоже, она надеялась, что человек выпустит пленника. Александр Сергеевич заметил рану у хоббика, когда еще вел его к приюту, что рана пулевая определить было нетрудно. Не далее, как вчера продырявили. Где? Кто? Поблизости это точно. А раз так, значит, браконьер шатается на скалистом хребте или по соседним горным плато, на самой границе заповедника. А он, Сергеич, безоружен. Да к тому же в одиночку преступника все равно не возьмешь. Как ни брыкался спутанный олень, а все-таки Александр Сергеевич промыл ему рану, обильно засыпал стрептоцидом, который нашелся в аптечке на приюте, а потом еще смазал йодом и забинтовал ногу своей старой нательной рубахой. — Ты у меня пленный, — сказал он тоном старого папаши, грозя хоббику, который поднялся и дичась забился в угол. А потому, само собой, выполняй предписанный режим и ешь вот эту травку, около озера добытую. Мамка твоя побегает возле, а когда ты, значит, поздоровеешь, я тебя выпущу. Он ушел, подперев дверь снаружи доской. Вернулся с черствой полбуханкой хлеба, протянул Хоббику. И тот взял, шею вытянул, губами шевелит, и боится, и охота. В общем, достал и с аппетитом съел. Теперь-то Александр Сергеевич точно знал, кто перед ним. Семьи Молчановых воспитанник. Настоящий дикарь не больно-то возьмет из рук. Но как Хоббик под пулю угодил. Сергеич весь день провел в раздумье. Вроде бы надо понаблюдать за Хоббиком, пока поправится. Но и бежать к лесникам тоже надо, пока браконьер недалеко отсюда ходит. Ближе к вечеру Сергеич отворил дверь, Хоббик доедал мешок травы, и нос повлажнел. На поправку, рана несерьезная. «На-ка, хлебушка!» — Игрунец, — сказал он, и Хоббик, почуяв добрый запах, потянулся за краюшкой. Утром, чем свет, Хоббик забарабанил, то рогом, то копытом по двери. — Открывайте, вот там! Александр Сергеевич накинул телогрейку, вышел и откинул доску. Хоббик за порог выскочил, но не дал стрекача. Сначала за хлебом потянулся, слюну упустил, и пока не съел, не отошел. Не сторонился, можно бы словить и снова в домик запереть. Ручной. Съев все до крошки, ноздри раздул, уши выставил, а тут как раз мелькнула в дальних кустах тонкая голова оленухи. Хоббик почуял ее. Весь как-то подтянулся и неспешной рысью, чуть припадая на ногу с белой перевязью выше колена, пошел в кусты. Ну... Быть потому, Александр Сергеевич только затылок поскреб. А Хоббик уже стоял возле оленухи. Ткнулся носом в ее мордочку. Приподнял и опустил треугольник хвоста, поздоровался одним словом. Она обнюхала его, но так и не решилась дотронуться носом до белого на ноге. Человеческий дух исходил от материи. Хоббик этого не понимал. После рук доброго старого человека, после его хлеба, травы, слов непонятных, но по тону совсем не страшных, после всего этого сердце дикого зверя опять потеплело. И все происшедшее недавно на солонцах, выстрел, боль, бегство и спасение, показалось ему нелепым, ужасным сном. Умиротворенный, окрепший. Он пристроился сбоку своей приемной матери, и они пошли прочь, чтобы найти свое потерянное стадо. Смотритель приюта, проводив оленей, собрался, сунул за пояс топор, забросил за сутулую спину рюкзак и отправился через луга на ближайший кордон, где имелась рация, связывающая лесников между собой и со всем остальным миром.